ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 3, текст 7. Как явился Господь Вишакхадева? Санскрит. Атханя пина бхаватия вья йорбхара бхария самучитам виттам ихопалабхья махе. Проза. Атха.
Атха.
Иначе.
Иначе.
Аная.
Аная.
Этим.
Этим.
Ати.
Ати.
Даже.
Даже.
На.
На.
Не.
Не.
Бхавата.
Бхавата.
Твою увелики.
Твою увелики.
Яжьяя.
Яжьяя.
Жертвоприношением.
Жертвоприношением.
Урубхарабхая.
Урубхарабхая.
Со множеством предметов поклонения.
Со множеством предметов поклонения.
Самучитам.
Самучитам.
Требуемым.
Требуем.
Артхам.
Артхам.
Пользу.
Пользу.
Иха.
Иха.
Здесь.
Здесь.
Упалабхьямахе.
Упалабхьямахе.
Видим.
Видим.
Перевод стиха. Поклоняясь тебе, о великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Комментарий, чтобы вы упали. Все Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошное явство тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподносить Верховной Личности Бога много самых разных даров. Но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Господь самодостаточен, и Ему ничего от нас не нужно. И тем не менее, когда мы с любовью предлагаем Ему немного воды, цветов, листов, туласи, Он принимает наши подношения. Иначе говоря, удовлетворить Верховную Личность Бога можно только с помощью бхакти, преданного служения. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались о том, что жертвенные дары не угодны Господу. Мы еще прочитаем. Санскрит, прозе, большой текст, значит, перевод, текст 8. Все богатства и совершенства, каким только можно стремиться человек, может стремиться человек, возрастают в тебе с каждым мгновением. Воистину ты само безграничное наслаждение и исполненное блаженство бытие. Мы же, Господь, поглощены поисками мирских удовольствий. Все эти жертвенные обряды нужны не тебе, а нам, ибо мы желаем получить от тебя благословение. Мы совершаем эти жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами. Но тебя все эти блага нисколько не привлекают. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь самодостаточен, поэтому Ему не нужны пышные жертвоприношения. Различные обряды и ритуалы, цель которых обрести материальные блага, предназначено для тех, кто жаждет наслаждаться этими благами. Ягьярта кармано нетра, благоям карма пантана. Если мы не пытаемся удовлетворить Верховного Господа, значит, нашими действиями руководит майя. Мы можем возвести великолепный храм, потратив на это $1000. Но было бы ошибкой считать, что Господь нуждается в этом храме. У Господа миллионы храмов, и он вполне может обойтись без наших усилий. Ему вовсе не нужно, чтобы мы шли на такие траты. Эта деятельность нужна только нам, ибо занимаясь ею, мы получаем благо. Если мы потратим заработанные деньги на то, чтобы построить величественный храм, наши действия не повлекут за собой кармических последствий, а это уже большое благо. Кроме того, когда мы стараемся сделать для Верховного Господа что-то приятное, Он довольный нами, дарует нам благословение. Одним словом, все наши усилия и роскошные подношения нужны не Господу, а нам самим. Если нам удастся снискать милость Господа, наше сознание очистится, и мы получим право вернуться домой, к Богу. Артхная пина бхавати, нагавата яджая рубара бхарая, самучитам артам, игопалабхья махе. Поклоняясь Тебе, о Великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений. Однако, чтобы угодить Тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. Все богатства и совершенства, каким только может стремиться человек, возрастают в Тебе с каждым мгновением. Воистину, Ты само безграничное наслаждение и исполнено блаженство бытие. Мы же, о Господь, поглощены поисками мирских удовольствий. Все эти жертвенные обряды нужны не Тебе, а нам, ибо мы желаем получить от Тебя благословение. Мы совершаем эти жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами. Но Тебя все эти блага нисколько не привлекают. Как явился Господь Ришабхадева, Шримад Бхагаватам, 5 песня, 3 глава, текст 7-8. Это результат преданного служения. То, что здесь ведет мудрецы, поклоняясь Верховному Господу. Каждый человек начинает свое служение с каких-то мотивов корыста. Причина от корыстных мотивов. Исполнители могут быть разные наши желания. Кто-то верит в этот мир, верит в свою работу, в семью, думает, вот это исполнит мои желания. Кто-то верит в науку, он меньше семье уделяет внимание. Вот. Благодаря науке он процветает. Кто-то верит в экономику или в политику. То есть люди жертвуют чем-то низшим ради высшего. Но смысл тот же самый у всех. Получить желаемое, удовлетворить свои желания. И иногда, когда человек чувствует неудачу в этих всех областях, семейной жизни, экономического благополучия, науки, культуры, чем он занимался, тогда он чувствует, что он не удовлетворил свои желания. Ни с помощью науки, ни с помощью денег, ни с помощью семьи. И тогда он может обратиться к религии с теми же мотивами, так же точно. Обратиться к Богу. Он думает, да, в этом мире никто не сможет воплотить мои желания. Я, в конце концов, духовен, так и слышу. Поэтому невозможно выполнить все желания при помощи материальных методов. Но Господь духовен. Я душа, есть верх душа. Значит, Он может выполнить все желания. Мотив тот же самый, но добавляется духовное знание. Духовное знание означает реальность. И хотя человек еще явно сбит с толку, он находится в мае, но сталкивается с реальностью. Его направляет туда кто-то из преданных. Бхагаван Прадашка Гуру. По наивности это может быть. По простоте душевной, говорится Бхагаван. Большинство людей принимают сознание Кришны неосознанно, по простоте душевной. Так, я неудачен в материальной мире, но может быть здесь я получу свою удачу. Вот все. Может быть Кришна пополнит. Да, простота. Нет еще великих знаний, нет понимания Бога или души. Но есть желание, удовлетворенное желание, есть какое-то благочестие. Ну, я услышал, думаю, ну что ж, я попробую поклоняться Богу. Когда-то один морской офицер в 90-х годах он покупал книги на большой программе в военной форме. В 90-е годы. И вообще военная форма означала, что человек не должен интересоваться религией. Сейчас это не так, что это даже военный такой, в церковь и молятся. Но в то время это было невозможно представить. Все они были партийными, коммунистами. Убежденный атеист, нельзя было даже появляться близко в храме. Этот человек на глазах у всех стал покупать литературу. Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. Там одна журналистка сразу это заметила и побежала к нам с микрофоном. Вы что, не сам деле? На самом деле собираетесь смотреть Хари Кришна, читать Бхагавад-гиту? Это была большая лица. Но сказал, ну а что, 70 лет повторяли слова, какая сердце. И вот такой попробуй Хари Кришну. То есть, собственно говоря, людям не так важно, что повторять. По большому счету, не важно, лишь бы исполнить их желания. Другой человек, он старился, он в отцы не годится. И он ослеп, стал слеп. Процент у него был ужасный. Ну, полностью ослепнут. Лишится зрения. Я сказал, может, вы начнете повторять Хари Кришна мантру? А это поможет у глаз? Я говорю, ну не знаю, как от глаз, но для души очень хорошо. Я бы повторял, если бы это помогло глаз. Конечно, повторял. Не важно, что. Что-то помогло. Чтобы я хорошо видел, хорошо слышал, чтобы мог чувствовать свою потенцию наслаждаться долгое время, сексуальной потенцией организма, способность к работе, деньги зарабатывать. И вот если все это мне поможет, я буду повторять, почему нет? Молодость сохранить подольше, точно не принять инициацию. То есть такие мотивы также имеют место в начале духовной жизни, это неизбежно. Друг Махарадж также повторял с мотивами «Ом намо бхагавате васудевая» по мантре. Повторял долгое время. Собственно, его суровые аскезы длились полгода, для пятилетнего ребенка полгода, это очень много. А затем был результат. Поскольку направление выбрано правильное, неважно, с каким мотивом человек начинает духовную жизнь. Нельзя пугать новичков тем, что они полны материальных желаний, анархии. Это не имеет значения. Нет такого количества грехов, вчера мы читали, которые не разрушило святое имя. Это не существенный факт вообще. Самый существенный факт, что человек обращается к Богу. Ну а если мошенник обращается к Богу, грубо спросил, как в этом случае? Что ему тоже все прощается в этом случае? Говорит, но если мошенник обращается искренне к Богу, это уже не мошенник. Нельзя считать мошенника. Даже если у него есть материальные мотивы, его уже считать мошенником нельзя. Особенно, если человек принимает процесс чисто преданного служения. Потому что люди время от времени все обращаются к Богу. Мы были недавно в Тюмени. Там есть центр образовательный, культурно-образовательный центр. Большой, известный. Там главная женщина, доктор наук. Старше меня. Женщина управляет, там 650 детей. Очень известное место. Престижное место. Творчество у них, они танцы, они рисуют. Хорошая программа очень. Ну и преданные там проводят программы. Каким-то образом эта женщина, она друг Кришны. Она сидела даже на наших мечтогушках. И вкладывала тоже свою лету, потому что все это говорила, делала свои замечания, все это. Это человек очень добродетельный. Доктор наук она стала давно. Семью у нее нет, она вся посвятила себя науке. Считала, что именно наука и воплотить себе желание исполнить. Семья не очень. И она рассказывала, как она стала верующей. Сейчас глубоко верующий человек. Она говорит, я давно стала верующим человеком, но я скрывала это от церкви. Я была доктором наук, известным человеком. Я не могла появиться в церкви на глазах у всех. Так вот прийти и ставить свечку, молиться. Я потеряла репутацию. У меня были большие сложности в отношениях с начальством, на работе, с подчиненными и так далее. С верующим человеком. Я каждую неделю уезжала за 180 километров от Тюмени в какой-то монастырь, где нет свидетелей никаких. Я приходила, где меня никто не знает, и там я молилась Богу раз в неделю. Вот так и поддерживала свое сознание. То есть каждый человек обращается к Богу в тайне или наяву, в трудной ситуации, или как-то еще, или из интереса задумывается об этом. Это естественно. Но чистое преданное служение означает постоянная деятельность, принятая как принцип жизни, как суть, основа нашей жизни, главная составляющая нашей жизни. То, что хотел Прабхупада, что в этом мире есть все, кроме чистого, преданного, бескорыстного, беспримесного служения. И неважно, какое количество людей этому следует, по большому счету. Прабхупада сказал, если один будет чистый, преданное движение, и все будет успешно. Не надо волноваться. Большинство людей приходят с мотивами, и долгое время они ждут, совершая аскезы, когда же желание их исполнится. И вот там они сталкиваются с высшим разумом в ожидании материальных желаний. Здесь отмечают жрецы и говорят об этом, что на самом деле все, что мы совершали, все эти жертвоприношения, все эти обряды для тебя, они тебе оказались не нужны. У нас что-то подобное может возникнуть через 15-20 лет практики. Или через 30 лет практики. Мы вдруг подумаем, все это Господу похоже, вообще не нужно, что делать. Что он хочет? Интересно. То есть, смотрите, внимательно. Если я что-то делаю для кого-то, ему это нужна помощь, я чувствую себя хорошо, потому что этот человек был губерден. Несомненно, он также мне отплатит, как может в трудной ситуации. Есть связь таким образом, кармическая связь, связь выгоды. Поэтому люди любят это делать. Надеюсь, что также получат что-то взамен. Так они обмениваются энергией. Вот именно таким путем. Ожидание, что они получат потом что-то. И вдруг, например, воспитываете ребенка, так бывает с ребенком. Вы вкладываете в него 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет. А потом он вам говорит, а мне это ничего не нужно будет. То есть, другими словами, отстанет меня. Полный разрыв чувствуете отношения. Верно? Это одна сторона. Это то, что пишется в первом стихе, я там прочитал. Если мы рассмотрим только эту часть, этот стих Бхагавата, мы подумали, да, бессмыслица какая-то. Зачем тут собрались, что-то делать, повыкли науки, предлагают какие-то обряды, ему вообще ничего не нужно. То есть он скажет просто, отстаньте от меня. Не нужно ничего. Вот и все отношения, что можно прийти через 20 лет, потому что Богу там вообще не нужно было то, что делать. Значит, и я не нужен, что ли? Ну да, так и получается. Вместе со мной и вся моя деятельность, что я всегда свою деятельность, то в этом я. И вот это я не нужно как-то. Но если бы не второй стих, то бы не было бы никакого выхода. Но втором стихе говорится, это нужно нам, поэтому Господь поддерживает. Вот кто бескорыстный. Это принцип бескорыстия, высший принцип бескорыстия. Ему это не нужно. Но нам нужно, он принимает. Он принимает, но потому что это нужно нам. Вот и все. Он мне что-то дает. Видимо, ему что-то от меня нужно. Хорошо. То есть ему не нужно. Раз ему что-то нужно, хорошо. Пусть он вступает в отношения. Пусть от меня получит то, что хочет. А не от Майи. То есть высший доброжелатель, говорится. Высшая личность. Очень трудно понять и оценить, что такое высшая личность, что в этом мире никто так не может действовать, как Верховный Господь. Никто не может равно ко всем относиться, это невозможно. Только Верховный Личность Бога это может делать. Равно, человек оскверненный, не оскверненный, одинаково смотрит на все. Высшее благо. Он смотрит просто другими глазами. Что я могу сделать для этого человека? Какое благо он может получить от меня? Здесь высшее благо. Для каждого, абсолютно для каждого. Есть возможность развития. По той причине, что Верховный Господь существует. Есть уже какое-то устройство в этом мире. Система управления. И мы скажем, что в этой системе управления невозможно развивать преданное служение. В таких условиях. Окружающего мира. Нет, возможно. Потому что Господь милостиво продолжает существовать. Независимо от этой системы. Нет какой системы. И поэтому преданным тоже постепенно становится независимым, когда освобождается от материальных желаний служения Господу. Он получает желаемое непосредственно благодаря духовной энергии. А что это означает? Духовная энергия, она здесь говорится, безгранично умножается. И вот мы получаем оттуда какое-то материальное желание исполнения. И что остается, когда мы видим, как мы это получаем, откуда мы это будем, из какого источника получаем. Там безграничный запас богатства. Вот глупец вообще. Зачем я пришел? Я мог бы просить больше. Я даже не подозревал, что там столько всего. Ну, было разбитое корыто, но он выбросил. И дальше мои желания увеличиваются, и оказывается, можно выполнять больше желаний, еще больше желаний, еще. О Боже, что же я просил? Я просто глуп. Нужно немножко сначала почитать Бхагавата, поизучать философию Веданты, чтобы понять, к кому я вообще обращаюсь, и что я могу получить взамен. Я даже не знаю, где истинные ценности. Друг Махараш так и говорил. Но он просил не просто что-то простого. Он просил царство выше, чем царство Брахмы. Выше не бывает в этом мире, на самом деле. Но он, поскольку ребенок, он просил это. Но дети не такие наивные. Они могут поэтому делать такие необычные вещи или вопросы задавать, потому что у них нет стереотипов в голове. Они не знают, что там выше, что ниже Брахмы. Хорошо, если у Брахмы царство, я хочу выше, чем у Брахмы. Но выше не бывает. И Господь выполнил просьбу. Ты же обратился к нему. Господь, ты выполнил просьбу. Но взрослому человеку такое в голову не придет, верно, же просить богатство выше Брахмы. Даже когда обращается к Господу. Потому что он знает, он обучен. Здесь не бывает больше, чем у Брахмы. Он ограничен, он обусловлен вселенной, или своей страной, или своей семьей, или своим разумом, просто, или своими привычками. Если спросить каждого человека, что тебе нужно для счастья, вы просто смеяться будете. Поговорите с людьми, возьмите микрофон, запишите, пройдите на рынок в городе. И скажите, что нужно для полного счастья. Вы поразитесь иногда, что люди говорят вообще. О чем они думают, что они путают со счастьем. Ничего конкретного вообще сказать не могу. Но если вы к конкретному чему-то приведете, вы будете смеяться, скажете, на каком шаге. Они о каких-то вещах будут говорить. О каких-то людях, которым не хватает каких-то людей вот здесь, в этом мире. И иллюзия руководит таким образом человеком. И когда человек обращается к верховной личности Бога, то он исполняет желание так, что дает при этом еще и просветление. Как? Друг Махарадж увидел Господа. Он вдруг увидел не свое материальное желание, а увидел, к кому он обращается этим желанием. Обычно, когда люди обращаются к Богу, они не видят Бога, они видят свое материальное желание. И это материальное желание является основой и стимулом. И силой молитвы. Чем сильнее материальное желание, тем сильнее молитва. Не преданность, не Бог является этим стимулом, а их материальное желание, их положение. Либо они страдают, либо нуждаются в деньгах, либо сильное любопытство у них есть, они интересуются тоже, либо они ищут абсолютную истину. Но это стимул, в основном материальный, в первых трех категориях. И вот когда достигают результата, рано или поздно, если Господь откликается на их зов, все говорят одно и то же. Какой я глупец. Что я просил? Друг Махарадж просил царство выше, царство Господа Брахмы. И он сказал, я искал битое стекло. Передо мной драгоценный камень, алмаз, бриллиант. А я просил битое стекло. Так он оценил свое материальное желание. То есть его материальное желание включало в себя всю вселенную меню. И он сказал, это просто стекло, битое стекло, мусор. И тогда он обратился и сказал, ничего не нужно. Когда Господь спросил, что же ты желаешь? Ничего. Как ничего? А зачем же ты меня звал? У тебя не было бхакти, не было стимула, не было причины. Должна быть какая-то причина. Что тебе нужно? Какое тебе благо принести? Господь знает, что Сидру Махарадж скажет. В его присутствии. Но он просветляет, он просто коснулся раковины, улыбаясь, Друва заговорил возвышенными молитвами на санскрите. До этого не знал, как связать двух слов, о чем можно говорить, видя такое перед собой. Что можно сказать вообще? Можно ли вообще что-то сказать? Это вообще описывается языком. Поэтому Господь благословил, и Друва стал говорить удивительные вещи. Он стал прославлять Верховную Личность Бога и сказал, а никаких желаний, все это, майя, все это... Не существует для души. Иллюзия. Ты единственная реальность. То, о чем здесь также мудрецы говорят. То же самое. Все богатства и совершенства, к каким только может стремиться человек, возрастают в себе с каждым мгновением. Человек стремится к богатству, но там с каждым мгновением увеличивается. И более того, Кришне абсолютно ничего не нужно. Бери сколько хотите. Он даже не заявляет свои права. Он в полном отречении находится. Что с каждым мгновением от него это исходит снова. Нет смысла накапливать что-то и бороться за какие-то богатства. Они просто возрастают с каждым мгновением. Как Маркандей Риши, я достиг совершенства медитации, то полубоги хотели сбить его с толку, прервать медитацию, чтобы он не стал более могущественным, чем полубоги. И известно, чтобы прервать медитацию йога, необходима именно красота женщин. Сверхженщины существуют в Вселенной, с высших планет. И Камадев сам пришел туда. Маркандея, вы не видите его? Нарамадея взял свои стрелы, стал пускать их и создал прекрасных женщин, самых. Музыка, танцы, звон колокольчиков, смех, и начались вокруг Маркандеи. Райские такие чувства, ветер подул, весна началась, цветы распустились. Все чувства возбуждаются в это время. Все сильные очень. Тем более для аскетов, для отшельников. Это как удар, молнии по голове. Это шок просто вызывает. Такая ослепительная красота, все захватывает чувство, что люди очень пришли соображать даже. Влюбленного человека ветер рисует без головы. Мужчина. Женщина с открытыми глазами, как раз глаза открывает любовь, а мужчине отрезает голову. Теряет разум. Маркандея Муни увиделся и улыбнулся. Сейчас поймете, почему улыбнулся. И создал свое тело еще больше красавицы, еще красивее, более степительно, чем красавица Камадева. Превосходящие силы есть. То есть внутренний мир человека. Таков духовный мир. И если даже Маркандея Муни имел такие богатства, которые затмили всю Вселенную, откуда это? От того, что медитировал на Вишну. В Вишну тоже очень много красивых окружений, красивого окружения. Богини Лакшми. Мы к ним относимся с почтением, как к матери богини Лакшми. Но там есть все. Там есть удача, слава, вечная речь, любовь, богатство, все, что хотите. Все это есть в женском начале. И при этом сотни тысяч Лакшми вокруг него желают получить какое-то служение, а ему ничего не нужно при этом. Вишну. Так описывается. Вот это Вишну. Всевышний. Самодостаточный. Самоудовлетворенный. Поэтому, как правило, говорится так о вайшнавах или вишнуитах. Это те, кто могут контролировать чувства даже присутствия женщин. Это единственные люди, которые способны на это. Это вишнуиты. При этом не нужно думать, что они все аскеты, отшельники. Ни на кого не смотрят. Нет. Единственная цель вайшнава – помогать другим людям. Они могут принять любой образ жизни ради этого. Раз они рождены в этом мире, они рождены для того, чтобы помогать другим людям. Благо принести другим людям. И они знают, как это сделать. Материальные желания не приносят блага. Приносят в конце только разочарование. Подтакать материальным чувствам, значит, только поощрять. Увеличение страданий. Вайшнавы распространяют трансцендентное знание. Они хотят дать Вишну. Вишну или Кришна, он в сердце человека, он очищает материальное желание, устанавливает дхарму, санатана дхарму, чистое, любовное, преданное служение. Полностью удовлетворяет душу, в принципе. Поэтому в процессе исполнения своих материальных желаний мы также получим некоторое разочарование от того, что это не нужно, не нам в конечном итоге, не Вишну, то, что мы просили. Никому это не нужно. Майя, иллюзия. Никому эта иллюзия не нужна. Обман. Но мы поймем, что все эти обряды, которые мы совершаем, необходимы нам, чтобы мы могли очиститься и принять в свое сердце преданное служение. Итак, есть два момента. Первый момент, что человек понимает, что это ненужные вещи. Никому Господь не заинтересован в нашем служении обрядов. Он заинтересован только в любви. И любовь он принимает как что-то дорогое для себя, как что-то нужное для него. А все остальное нет. Безразлично смотрит. Поэтому человек может долгое время совершать все обряды без результата. Без особого результата. Может быть, это дает, как религиозность называется, сатвичность определенная. Материальная платформа. Хорошая. Лучше, чем низший кун природы. Что обряды поклонения Всевышнему это сатва. Это упорядоченная жизнь, также, это чистота определенная. Правильное поведение, молитву нужно произносить. Стоять перед алтарем, что-то делать, приходить и так далее. Это уже благочестие в этом есть. Мы просто пришли в храм. Это уже благочестиво. Если мы просто не мимо храма прошли и просто посмотрели в это почтение, это уже благочестие, уже большое благо. Но Господу это не нужно. Прабхупада говорит, если мы думаем, что мы построим храм большой, очень дорогой, и Господь будет доволен этим, на Иисус будет храм. Боже, зачем ему еще какой-то храм? На Перми, например. Но ведь он так нуждается в этом. Нет. И в московском храме тоже нуждается. И в московском храме он тоже нуждается. Но это очень нужно людям, очень нужно нам. Потому что люди не понимают Бога. Храм — это место, где люди могут почувствовать присутствие Бога. Поэтому он соглашается. Ради этой цели. Хорошо. Пусть будет много храмов. Но если это делается именно с преданностью для Господа, тогда это имеет смысл. Если же храм строится для того, чтобы просто удобно жить, комфортно, или показать всем, какая у нас высокая культура, то никого не интересно. Люди быстро привыкают к любой культуре. Мы видели в Москве китайские центры, японские центры, индийские центры, таиландские центры, вьетнамские центры, больше ничего такого нет. Мы были в одном центре, там руководитель, он русский человек. Это китайский центр. Ну, большой еще, целый комплекс. Я был поражен. Это не храм. Просто китайский центр называется. Там все о китайской культуре. Там все живут по китайской, в том центре все как китайцы. То есть русские там, они живут по китайской культуре, так сказать. Особенно там важны эти чайные церемонии. Большие чайные церемонии. Там были чайные бои. Огромное количество чайников. Каждый чайник имеет значение, у каждого чайника есть свой сорт глины. То есть я не знал, что такие сложные китайские церемонии чайные. То есть это такая наука. Без Бога, без ничего, просто чай. Чай. И люди, там клуб есть чайный такой. Люди, вот, примерно такое количество людей пришло на церемонию. Центр существует для этого. В центре Москвы. На высшем уровне все сделано, архитектура там китайская, все как нужно. Очень хорошо. Много денег вложено. И мы пришли, и они стали заваривать чай. Это заняло примерно часа полтора. Еще даже не могу сейчас всего вспомнить, но как он там переливал, разливал, там одного чайника, другой чайник, потом как-то какие-то прорывы, там еще что-то. Потом еще нужно там побрызгать туда, побрызгать сюда, почему-то. Не объясняет, просто вот кажется, как это в Китае делается все. Потом главный должен попробовать, получился ли чай. И все смотрят на него. Ну, через полтора часа уже все только в напряжении, что вот пробует, получится или не получится. Такие сложные были церемонии. Он пробует, так задумывается, и так и мертвая тишина, знаете. Можно пить. Все, ура! Экстаз уже, комбинация. И вот такие вот чашечки маленькие, вот через полтора часа получили, вот такие маленькие, пить, да, по чуть-чуть наливают, пока пить. Горького такого там, из полыни или что-то, чай. Ну, мне показалось, не знаю, такой горький, ну, невкусный. И они смогут, говорит, это очень, очень хороший чай. Настоящий, сегодня чай удался. Вы чувствуете? И сидят так коленочки вместе, значит, такие все чувствуют. То есть видно, что их тоже как-то дисциплинируют. Просто вот какие-то бессмысленные обряды, возможно. Я не знаю, может, есть какой-то смысл. Но я подумал, бессмысленные обряды ради чая. И это тем не менее дисциплинирует, как сближает вот эту культуру, эти кругом чайники, кругом какие-то картинки, кругом какая-то архитектура, монеты какие-то, кругом лягушки там, фонтаны, и все, и люди в полном восторге. Кому это надо, скажите? Мы же не хотим это Кришне все предлагать, ерунду. Ценность, конечно, у Кришны это все предлагает с любовью, это уже просад, это другой, это обмен нам, это чай не интересен сам по себе, даже в этой церемонии. Я лично почувствовал полную пустоту, полную бессмыслицу. Но люди, поскольку там вот просто культура интересуется, китайская, им это все очень интересно. Они приходят в этот центр, сюда полно народу. Там, конечно, еще у них есть и ресторан, где на какой-то китайский, что-то еще, чтобы не ходить. Все на высшем уровне, из бамбука там, ну, как хотите. Все это есть. И такие церемонии, люди часто придают этой обрядовости какое-то особое значение, как именно главной части культуры. Но культура, слово культ, поклонение. Один поклонение только один. Это будет. Без Бога никакой культуры быть не может. Вы же не можете взять пищу из рисовой шелухи. Если там нет рисовой, это пусто. Вы видите, как рис. С сварить, чтобы ничего не получить. Там, где эти чайные церемонии, все остальное идет. Китай давно отказался от этих чайных церемоний. Известные эти церемонии были. По часу, по два. Там. И церемонии приема гостей тоже. Можно с голоду было объявить, пока примут гости. То есть слишком много этим придавалось значение обрядам, формам поклонения. И как говорится, голодный человек, если приходит, его не сможет удовлетворить гирляндой цветов. Нужно сразу накормить, писать их церемонии. Также и Кришна, он чувствует голод тогда, когда есть любовь. Но когда есть любовь, Кришна сразу принимает пищу. Еще вот когда преподнесет на алтарь, Кришна уже есть начинает. Даже не ждет, как тарелку поставить. Ешода, она делает сладости. Для Кришны, конечно, для души. Лаву, любимую. Но пока она их делает, Кришна уже стаскивает в это время. Она еще не предлагает. Но уже, она ему наказывает за это. 50 раз на дню, но руки не сладостью еще. Без всяких церемоний. Пренебрегать всякими церемониями вообще. Любовь. Видура кормил Кришну бананами, очень смешно. Потому что сыграет на сцене. Потому что он в экстазе любви бананы выбрасывал, а кожуру предлагал Кришне. И Кришна съедал всю кожуру, глядя на Видуру. Так же не замечает, что он предлагает. Просто. Главное — любовь. Потому что помните, Кришна, он может съесть все, что угодно. Он может съесть всю вселенную другую. Для него это не проблема. Но это его энергия. Она в него входит когда-то, и когда-то выходит все это. Это и есть его пища, на самом деле. Это его собственная энергия. Поэтому это не так существенно, что мы делаем. И, конечно, очень важно понять, как удовлетворять вкусы Всевышнего в высоком сознании. Высокое сознание, очищенное от сознания наслаждения насилием. Отсюда эта идея вегетарианства. Не потому, что просто мы не хотим такую пищу, а хотим другую пищу. У нас вкусы разные. Есть клуб вегетарианцев, есть клуб какие-то еще чайные церемонии, есть какие-то еще клуб трезвенников, есть ясненников, есть курильщиков, есть антикурильщиков, есть наркоманов клубы. И вот еще один клуб есть. Нет, химса, насилие. Насилие — это извращенный вкус, который мы не можем предложить Кришне. Это извращенный вкус. Изначально раса чистая, любовь. А химса, она помогает нам обрести эту любовь. Поэтому есть смысл, почему вегетарианцы. Чтобы избавиться от низших вкусов наслаждений. Да, они сыры, едят мясо, они осознают, что они едят чужую плоть. И это тоже определенный вкус сознания. Не только вкус из бугорки. Вот от этого вкуса мы хотим избавиться. А вкус мяса можно сымитировать. При этом могут это пить. Я сейчас скажу, что распространяется по всей стране. Не отличите, пожалуйста. Спаржу так готовят тоже. И в Индии вегетарианцы знают, как делать такие вкусы. Они мясо никогда не ели, но вот готовят. И мясо это ели, это же мясо. Нет, не мясо, это спаржа. То есть есть такие блюда. И тем не менее, если вы предложите спаржу и что-то еще, он скажет, нет, ему нужно голодать косточек. Если даже с пластмассой мукой сделаете специально, покроете вот вегетарианской колбасой сверху, он все равно откажется. Он же настоящий человек такой, понимаете? Ну вот у него вкус такой. Необычный вкус. Как каннибалы, не просто едят человечное, едят мясо врага именно. Вот оно почему вкусное. Вот какие вкусы, вот от чего нужно избавляться. А не просто, что он привык к соленому или к тому. Нет, тут есть тонкий вкус, вот это сознание нас интересует, сознание Кришны интересует. Где есть вкус любви. Не, то, не та любовь, когда вы любите обладывая Костикова. До такой глубины, что уже даже кости обладали. Так глубоко любите личность. Это любовь Ракшаса. Любовь к Кришне — это другое. И Прабхупада, что ради того, чтобы спасти жизнь многим людям, человек может убить животное и съесть. В ведах это не запрещается в этом случае. Вот такое мисс-эдение, видите. Но это свободно от сознания насилия. Это свободно, это действие свободно. То есть нужно это правильно понять. Так же, как интоксикация. Люди принимали интоксикацию в ведические времена тоже. Но они знали, как это делать и когда это делать. Век кали они не знают. Если даже правила распишите, они не могут в этих правилах оставаться. Начав принимать интоксикацию. Начав они уже могут остановиться. Калий или постоянно не могут напрягаться. не способны. Если они контролируют свои чувства физически, в уме они продолжают делать. Они очень настойчивы. В этом плане достигнут чисто именно чувственное наслаждение и любовь. Если человек не может объекта достичь физически, он в уме это сделает. Все равно сделает. Добьется. Ум должен сделать. Поэтому нет все эти фильмы смотреть. Для ума. То есть физически это трудно добиваться, но в фильмах они смотрят и наслаждаются вместе с этим действием, которое там происходит. Это их удовлетворяет. То есть мы хотим очистить ум. Каким образом? Поэтому принимаем эти определенные обряды, которые нам необходимы, которые нас будут дисциплинировать. Даже та чайная церемония, да, создает дисциплину, определенное чувство чего-то возвышенного, хотя в чае там ничего нет. Но вот в уме возникает такое вот состояние, что вы чего-то достигли, и не зря эти 2-3 часа должен быть этот чай. Значит, если просто человек будет приходить в храм и спать на Бхагаватам, он же не зря свою жизнь проживет, в каком-то смысле слова. Потому что ходил в правильное место, слушал правильные вещи, даже еще не понимал. Не важно, Кришна это делает. Ну да, он такой по природе, вообще ничего не понимает, нет, что с ним. Но он приходит и слушает. Собака тут к вам ходит тоже, да. Так вот со стрелой нацелится на дверь. Я просто не пускаю, когда он прям туда рвется. Тоже приятно видеть. Может быть, надо сделать храм для собак ходить. Потому что очень много собак, приятно. Где-то сделали храм со стеклянными стенами в Исконе. Только в Исконе такое могут делать. Для проповеди. И там тоже собаки приходят и участвуют. В том же стенами тоже участвуют в службах каждое утро. Слайды мы не показывали здесь, но есть эта картинка. Волна зебла, собака пришла. Никто не знает, откуда она появилась вообще собака. Она такая небольшого роста, короткошерстная, такая интеллигентная особа. Красивая, такая, культурная очень. И она вот, вот если вы сидите на лекции. В храме, а на улице, конечно, в храме пусть. Если вы сидите, она просто подходит так, к вам на колени, ложится и слушает. И на вас вообще не обращает внимания. И вот час-два может сидеть так и слушать лекцию. Но рядом с кем-то, в принципе, рядом. Она не спрашивает его, просто на колени и как себе домой. Хотят согнать, тут у меня такое внимание, так слушать повыше. Никто не может решить. Вот такая собака. Я когда видит преданного впервые, она ложится перед ним. Так, наступление. То есть такие эмоции вы получаете, видите, что там есть какой-то смысл. Какое-то сознание в собаке. Такой собаки на сознании больше, чем сознание у человека. Вообще почти не преображать и не слушать Бхагавата. Но даже эта собака получает благо. Слушая Бхагавата, ну что-то можно услышать. Брахман, параматма, атма, джива. Она просто чувствует что-то. Поэтому час-полтора она просто замерев так вот на лектор. Ничего не понимает. Но Кришна, когда видит такую дживу, так с такой преданностью смотрит, ничего не понимает, что он надо дать ей разум. Он говорит, преданные все это делают, ничего не понимают. Но я даю ему разум, почему помощь надо. Прямо изнутри сердца вдруг начинает понимать, о, что такое. И в конце говорит, это вообще никому не было нужно, только мне оказывается. Ты просто по своей милости принимал все это. Просто ради меня, оказывается. Я думал, что я вот ради тебя стараюсь. А тебе ничего не надо. То есть бхакти. Когда человек достигает чистого бхакти, то он уже знает, что нужно делать с Ананой Кришне. Он знает, что важно для Господа. Храм, да, тоже важно, но нет. Важно, чтобы в этом храме слушали о Кришне. Чтобы люди обретали разум с Ананой Кришне. Вот что важно. Дадами будхи йогам там, янмам паем витрея вас. Самое важное, что Кришна говорит, я дам разум, при помощи которого он вернется ко мне. Вот что он желает, при помощи разума и свободы выбора своего. Кришна не забирает насильно живое существо из материального мира. Как смерть. Нет. Он сохраняет то, что он имеет. Сохраняет, не разрушает. Даже материальное желание сохраняет. Да, если надо, недорого. Но дает то, чего не хватает. Таким образом происходит полная замена ценностей. То, что нам не хватает, постепенно мы забываем, что нам было нужно раньше. Что нам не хватало главной вещи. Все, что мы хотели раньше, бессмысленно. Материалисты действуют так, что можно поверить в их счастье в какое-то время. Просто посмотрев на них, то у них тоже что-то в этом есть. У них там есть дисциплина, есть порядок. Они хорошо могут работать, ответственно. Могут хорошо читать финансы, исполнять свой долг и прочее, прочее, прочее. Есть успешные программы материалистические, которые могут устроить все в материальном мире, как хотите, пожалуйста. Если ты еще выполняешь работу, и она полезна, ну тоже. Ну да, это тоже определенная дисциплина, определенный порядок, определенная гармония. Но без Кришны это тоже не бизнес. Это хорошо организованная майя. Любая майя, всегда же хорошо организована. Не может долгое время нас обманывать. Обман времени. Истинно постоянно. Как морская пена. Бьет волна, жена пуля двигает. Волна бьет и все, вниз, белым, ослепительным солнце отражает. Просто вот как в океане молока, вот такой восторг чувствует. Несколько секунд. Все, чисто, ничего. Смотрите, какая новая волна была. Хочу еще такой же. Пьяно ослепительный. Она еще когда лопается, эти ионизирует эти пузыри, воздух необычный. То есть такой восторг вообще. Это ничего. И так это и повторяется, и повторяется. Игра такая. Спина. Поэтому кто-то достигает вот какого-то материального совершенства, такая пена ослепительная, успех просто. И потом на этом месте пустое место. И кто-то другой в другом месте там что-то достигает. Мы бежим туда, а там успех. Пусто. И так всегда в этом мире происходит. Цивилизация за цивилизацией, народ за народом. Человек за человеком, семья за семьей, неважно. Все это просто вспышки, вспышки какие-то. Мыльные пузыри, которые лопаются, лопаются, лопаются. С позиции личности все ясно. Просто необходимо любовь к Богу. То, о чем Бхагаватам хочет сказать. Все личные писания, они более или менее предлагают различные ритуалы карма-канда. Чтобы быть хорошо организованным в материальном мире и иметь желаемое. Хорошо, если мы организованы, получим деньги. Заработаем деньги. Если очень хорошую организацию делаем, честную, работали, все работают с утра до ночи как надо, вовремя отдыхают, вовремя на работу, вовремя обедают, секунду, и мы получаем прекрасный результат. Надолго. Надолго ли мы сможем сохранить такой интерес к такому порядку? Американцы достигли такого успеха, наивысшего успеха в мире. Масштаба всей страны Америки. Представьте себе. А какой был результат этой цивилизации? Хиппи. Никто не мог понять, почему. Я не социолог Америки. Как же так? Мы создали то, что нужно каждому человеку. Мы передовая страна, мы уже выше, чем Европа, выше, чем Япония. Мы выше всех. А результат целое поколение хиппи. Им ничего не нужно. Надолго ли, смотрите, ослепляет человека. Тот, кто рожден в этих условиях, которые мы создали, он никогда это не оценит. Знаете почему? А он не работал. Люди ценят, когда совершают усилия кармические, кармическое сознание. Если вы тяжело работали, тогда вы цените результат. Если вы тяжело не получили, результат вы не замечаете. Солнце светит, никто его не замечает. Потому что мы его не зажигали. Но оно само по себе говорит, получает это бесплатно. Но сейчас это искусственное солнце будет каждый день замечать его. Так мы солнце. Тяжелым трудом, если будут показываться. Так вот, поколение, которое рождается вслед за успешными людьми, оно это не зарабатывало двумя целями. Закон приходит. И станут хиппи. Но они скажут, пролетитесь вы пропадут, не богатство, они не нужны. Нам вообще в этом никакого смысла не входить. На работу на вашу, которую все это устроили. У нас другой принцип, они быть свободными. У нас есть свободная любовь, расширение сознания. Иногда это старое поколение, это поколение паразитов появилось. Они паразитируют на нашем обществе, построены, кстати, что они делают, они разлагаются в обществе. И причем целое поколение, что же делать? И тогда Прабхупада приезжает и проповедуется на Кришне. Вот что не хватало. Вот так это ожидает любую цивилизацию. Разложение изнутри, даже в вот эти самые успешные цивилизации, они еще быстрее разлагаются. Россия, она не разлагается, скорее переваривается, так сказать. Какое-то здесь повышенное пищеварение. И скорее похоже на то, что люди думают, бросаются в правильность и правильность. Там же в сознании Кришны необходимо равновеситься. Нужно перестать быть русским или индусом, или американцем. Евростандарт нужно все хорошо организовать. Русский стандарт. Можно делать и так, как вот думается иногда. Как душа. На авось. А мы не русские, мы не американцы, мы преданные Кришне. Мы делаем это регулярно, потому что хотим служить Кришне. Не потому что хотим достичь какого-то материального результата. Что-то построить. А хотим просто обрести любую Богу. Это единственная цель Бхагаватам. Прабхупада говорит, что Бхагаватам читались во всех храмах, во всех центрах, на всех намахатах. Наше образование. Для этого строится храм. Иначе не вообще не нужно. Если преданные посещают классы по Бхагаватам, зачем храм? Божествам что нужно? Они не нужны. У них Вайкунхи там. Зачем храм? Ничего, что их впереди делают? Если тут преданные, они придут. Если преданные приходят и говорят о Боге, они придут сюда, будут слушать тоже вместе с преданными. Каждое утро и вечер, все, и киртаны будут. Им будет интересно. И людям будут новые переходить, интересоваться. Бхакти будет, да, бхакти привлекает, Кришна придет. Ну а если преданные приходят? Если бхакти уже нет, если считают, сколько денег осталось. Долго мы еще с аренды бхакти, то есть все переходит на аэротуре, то что тут Кришна делает? Ему это не нужно. Но однажды попал в долг. Пришлось арендовать ему это Тирупати место. Там он попал в долг. Здорово. Потому что когда Лакшми покинула Вишну, вот тогда он оказался в этом положении. Лакшми нет. Даже Вишну, представьте, какая могучая энергия Лакшми. Если она хоть посмотрит, какая штука глаза на наш пиратский экран, то мы утонем в роскоши. Хоть краешком глаза. И вот эта Лакшми, она покинула Вишну, которая никогда не получается. Это была причина, она увидела оскорбление Вишну, поэтому покинула ее. Она говорила, мне нужно очиститься, я не могу находиться рядом. Потому что я увидела оскорбление, и я оскорблена. Она покинула Вишну и Вишну. Ну, обнищал. Трудно представить, как это вообще. Но Лакшми не было. И он пошел искать ее. На планете Земля он нашел не Лакшми, а Падмавати. Это та сита, которая хотела выйти замуж за те ситы. И две ситы. Тоньше разберет. Одна сита, это супруга. Просто вся другая сита, которая у Калдавана, это несколько иная сита. Еще там есть различия. И вот та сита тоже хотела быть замужем. И Вишну пришел и нашел ее подобное. И свадьба. Но если Вишну женится, то это вселенские богатства нужно собрать как минимум. Свадьба Вишну. А Лакшми ушла, денег нет. Ну, проблема, если хотите жениться, а денег нет, это проблема. И Вишну попал в такую же ситуацию. Все хотят жениться, но денег-то нет. Ну, на свадьбу такие, знаете, отреченные. В духе саньясы. Настоящая свадьба, это значит, нужно накормить все кислотные дачи до свадьбы. Каждую собаку дачу, да, что все ворон, все, чтобы все лежали просто. Сама. Вот это свадьба называется. А, это собрались там что-то там. Три человека, пять, ну. Вот свадьба какая. Даже если 10 человек. Ну вот Вишну женится, большая свадьба. И он берет в долг. Залетает в долг. Кувер, кувер это же какой-нибудь всех сокровищ, полубогов. И всю казну опустошает на свадьбе, все. Широко щедро. И там он в долгу до сих пор находится. Палочки. Вот, если поедете к палочке, что-то дайте ему. Ему нужно. Нам все не может рассчитаться с этой свадьбой. Но это давно женился. В долгу. И поэтому он принимает любые пожертвования и любые благословения дает. Какие позже? Не давал. Людям очень нравится вот такое поклонение. Тысячами, каждый день 100 тысяч человек приходит. Чтобы что-то там ожидать, так благословляет, любые желания исполняются. Все приняты приходят, они просят там, дайте немножко. Ну, я, конечно, ценю служение, понятно, но денег не нужны мне. Честно, видите, Балыш. Балыш и так знает. У него глаза закрыты, он даже не смотрит, кто перед ним. Что там потом спина не было перед Кришной. И он Кришна смотрит нас. Но не видел, никто не видел. Балыш с закрытыми глазами. Я чистый преданный Кришне, я бескорыстный. Когда хожу в Балыш, но ты не видел этого, у тебя глаза были закрыты. То есть Кришна по милости. Материальное желание тоже хорошо. Тоже к нему обращаться. И люди в очереди стоят по 8 часов материалистам, чтобы увидеть Бабаджи. Поют им святые имена. Толкаются, обнимаются, скучают, толкают. Тут очень, знаете, там, когда эти очереди встречаются вот так вот в один проход, как двери сливаются. Ой, там такая борьба начинается, там полиция. Там то одна линия, вум, побеждает, то другая, вум. Если вдруг одновременно, так вум. Такой затор, и несколько человек может сознание терять. Вот, их выносит. Правда? Ну, тысячи людей. А как давка, что могут, там дети даже есть, могут раздавить кого-то. Будь осторожен. И там такие проходы очень узкие, к алтарю. И ажиотаж, конечно, большой. Все приходят, чтобы что-то пожертвовать, увидеть Балыджа. Стеклянное здание там стоит во дворе, стекла стена, и там за этой стеной деньги пожертвованы. Сидят браманы со шнурами и считают деньги. Только браманы. Это вот просто вот море денег. Увидите, кто будет на Балыджи, посмотрите. Я не обманываю. Там купол влитого чистого золота. 4 миллиона лет храм. Ни на день переключается поклонение. Видите, как сильно материально желает. Если вы пожертвуете в Балыджи 1000 рупий, в 1000 раз получите больше. 1 000 000. А если вы еще пожертвуете в Экадыши, еще на 1000 нажать. И вот мы были в Экадыши. Мы теперь ждем. Что религия, она основана на деньгах. В любом случае, без денег мы ничего не сделали. Понятно. Но Кришне это не нужно. Что дальше будет? Кришна дает деньги преданным, кто к нему пришел. И они получают потом богатство все. И становятся несчастными. И несут снова ему эти деньги, говорит. И снова получают. И чем больше не богатеют, тем хуже становится. Говорит, Балыджи, все, больше ничего не нужно. Не нужно никаких денег, все надоело. Хочу просто Харе Кришну повторять. Я задал уже открываю глаза и смотрит на него. То есть он видит Кришну, так и просто Кришну стреляет. Тот же самый Кришну стреляет. Просто он не узнает и материалит. В этом образе. Итак, Друва Махараджа, другие, все преданные живут этим путем. Начинается все с материальных мотивов, потом они теряют ничего. Преданные теряют потом вкус. Это естественно. Поэтому в каком-то смысле мы, может быть, спокойно, уравновешенно следовать совершать преданное служение. Сам процесс совершения. Процесс совершения в том, что мы соблюдаем обеты честные перед духовным учителем, перед Богом. Все. Остальное более-менее от нас не зависит. Более-менее. Мы выполняем свой долг, как можем. Остальное от нас не зависит. Полагаемся на Кришну. В этом наша жизнь, что Кришна присутствует в этих наших бизнесных обрядах, она не присутствует. Хари Кришна.
Вопрос, пожалуйста.
Вы рассказывали, как наслаждение получает чувство, как вкус там внизу. А
этом мире самое эффективное объединение именно вокруг образа врага. Люди объединяются, вот этот образ врага объединяет. И мы приходим в сознание Кришны, и это же в нас есть. Вот когда мы избавимся вот от этого соединения образа врага?
Да, враг — это сильный очень образ, так же как и друг. Друг и враг — это два сильных образа, которые держат сознание в ловушке двойственности. Пока мы имеем эти образы друзей и врагов, нам трудно понять Кришну. Крайне. Потому что Кришна, он не за тех, не за других. И за тех, за других. Как его понять? Демоны за это его критикуют. Что он и за тех, и за других, и так далее. Беспринципный Кришна. Двуликий Кришна. Он и там, везде. Ну, мясо мы уже перестали есть, поэтому есть шанс освободиться от этих понятий. И мы повторим Хари Кришна. Однако прошлая греховная деятельность, она сформировала это сознание, двойственность. То есть устойчивое сознание еще такое. Они же существуют уже. Тот, кто делает неприятные вещи по отношению ко мне, постепенно становится врагом. И тот, кто делает приятные вещи по отношению ко мне, стабильно становится моим другом. Вот это устойчивое сознание. То есть мы можем стать как бы врагами друг другу, если приносить неприятности регулярно. Это материальный приход, который возбуждается и начинает действовать. То есть враг появится. Или неприятельство, на врагов у нас нет лишь неприятного, но неприятие, неприятие это чувство, отторжение этой личности. Не переваривает, так сказать, эту личность. Это устойчивое материальное сознание. Просто потому, что он сделал какие-то неприятные вещи по нашему. Освободиться от этих приятных и неприятных вещей. Это не означает, что мы должны делать теперь все, что угодно, приятные и неприятные вещи. Нужно отрегулировать отношения вайшнавскому этикету. Вайшнавский этикет, мы не должны никого беспокоить вокруг. Это вайшнавское поведение, культура такая. Действовать так, чтобы люди не беспокоились вокруг, слышали. Не выходить из равновесия, не чувствовать неприязнь открытую. Не доводить людей до такого состояния, что они начинают беспокоиться, бояться вас, ненавидеть вас, завидовать вас. Нельзя так. Это поведение важно. Вайшнав тоже учится действовать беспристрастно. Минимум должен сохранять нейтралитет в обществе. Нельзя примыкать к каким-то политическим течениям внутри нашего движения. Нужно заниматься только рядом с служением. Нельзя смешиваться с политикой. С двойственностью. Где потом будут выяснять, кто же тут. Пандава, кто Каурава. Господь Читания не для этого создал. Он не создал Курукшетру. Он создавал Санкиртану. Все собираются, все он говорит, все успевают. Все приходят, все успевают. Неважно, все. Вот это наше движение. Все приходят, успевают. Это главное. Остальное может быть, может не быть. Несущественно. Существенно воспевание. Если мы утвердимся в воспевании, и постепенно распространим людям также воспевание, и они утвердятся в воспевании, что потом произойдет? Потом Господь Чайна сказал, все выходите на улицу и воспевайте на улице. Когда все утвердились в воспевании, все вышли на улицу, казалось, что все уже пойдут домой. И случился переворот. Кази не ожидал такого, мусульманский правитель. Оказывается, все успевают, сколько на улице не все люди вышли успевают. А он не знал этого. Все, вкус проник через Намахаты, там успевают, тут успевали, там успевали, там распространили. Все, потом все вышли на улицу, и Кази испугался. Все, поздно было, что делать. Движение гражданское неповиновение. Даже без всякой войны это пошло. Не так, что у нас творится небольшое количество преданных, мы начинаем биться с Майей в открытую. Невозможно. Нужно следовать наставлениям Господа Читания, распространять святую. Оно само все сделает. Какими воли? Без святого. Без святого имени мы даже не можем представить какую-то крепкую организацию внутри себя. которые понимают друг друга без хорошего звука. Враг, если приходит, застывает на кирпи, он уже не враг. Видите таких врагов? Кто приходит, застывает на кирпи. Враг не придет. Потому что если он придет воспевать, то уже не будет вражда. Все. Если мы хотим сохранить вражду, тогда не нужно приходить на воспевание. А если мы не хотим сохранить вражду или неприязнь, нужно приходить и воспевать. Все, кто приходит, воспевают, не может быть и речь, что мы друзьями или врагами. Конечно. Да, конечно. Баладжи, Кришна, сам Кришна.
Сознание любви – это необглоданные кости. Как не обладать любимым или любимым?
Хороший, ну, образный, но точный. Любовь в материальном мире такова, что два человека постепенно съедают друг друга. Конечный результат – останки стоит. Обглоданы. Все начинается со здравия, кончается с упокоя. Потому что мужчина и женщина в материальном смысле, они трансформируются в течение жизни несколько раз. То, что смотрите на молодых, красивых, счастливых, это лишь начало, первая картина. Потом наступает трансформация. Потом женщина превращается в такую домохозяйку. Вот такую вот, потому что там делают так вот все, занято постоянно, на мужа уже не обращает внимания, так как раньше. Мужа не красуется перед ним. Сначала красуется не перед ним, потом уже перед ним не красуется. Домашние дела, заботы, она забывает немножко. А потом она начинает требовать от мужа больше каких-то материальных успехов. Дети растут, нужно то, это так влияет. А в конце, когда она стареет и видит, что она уже не в центре внимания вообще, в принципе, она его съедает даже. Она его пилит и пилит, и пилит, и пилит, и пилит, и пилит. Чтобы... Такова природа. И она не дает спокойно жить. Также мужчина, он трансформируется, он смотрит на жену, потом выполняет свои обязанности на детей, а потом он смотрит на других женщин. Это все надоедает ему очень быстро. Вся эта рутина. Он смотрит на других женщин, все. Вот это материальные отношения. Если какие-то материальные отношения, вот. Останется пустое место. Одни несчастья. Неудовлетворенность. Если же это преданное, если мы занимаемся духовной практикой, то это другая картина. Наша основная философия, я не это делаю. Тело есть душа, и теперь мы должны научиться действовать, как душа в семье. Женщина душа, мужчина тоже душа. И тогда появляется между ними общее связующее на всю жизнь, которое уже не разбивается, не трансформируется, а только обогащается. Общие ценности должны быть. А тело, да, могут трансформироваться по закону времени. Но уже обретя сознание Кришны, мы не навредим друг. Самое неприятное в семейной жизни, когда любовь уходит, а привязанность сильная остается. Привязанность как чувство собственности друг к другу. То есть ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, но любви уже нет. Пока есть любовь, мне нравится, что я должен что-то, потому что есть любовь. И когда мне говорит объект любви, это говорит, ты должен, о, конечно, должен. Я, конечно, это сделаю. Но когда любви нет, мне говорят, ты должен. Я думаю, как это ловушка. Куда ты попал? Все, я ошибку совершил, похоже. Почему ты я должен? Да, то, что у тебя семья, у тебя дети, теперь ты должен. Все. Вот так рисует. Чувство собственности остается, а любовь это уходит сверху. Человек начинает думать о какой-то свободе, каком-то еще счастье недостигнутом. Это законы ум материальной природы, которые вращаются. Страсть переходит в невежество и разрушает. А чтобы быть добродетелем, нужно совершать усилия всегда. Это духовная практика. Муж и жена, если они преданы, то другая картина.
Сначала, когда мы приходим в сознание Кришны, мы понимаем, что действительно Богу я это даю, и я получаю что-то взамен, ну, как мы говорим, сахамами, и нас это является стимулом. Проходит время, и ты понимаешь, что Богу-то это не нужно. И вот в это время начинается разочарование. То есть и до любви к Богу еще очень далеко, и этого стимула нет, как мы говорим, сахамами. И как тогда? И чувство долга тоже иногда служить хочется, не хочется. То есть в это время продолжать служение, чтобы что нужно-то это кому-то или вообще никому не нужно. То есть как в это время не сорваться и в мае не попасть?
Здесь один момент, который мы не обсудили, остался. Кришне по большому счету вообще ничего не нужно. Любовь не принимает, остальное не нужно. Но все же, каким образом он участвует в нашем процессе? Надо сказать, что все равно участвует. Потому что мы непосредственно Кришне не служим. Мы служим духовному учителю. А он служит Кришне. Ну как он? То есть ему духовному, парампара. И вот это служение принимается Кришне непосредственно. Которое как бы и не нужно. То, что мы делаем, не нужно, но через гуру принимается. Поэтому Кришна присутствует по милости духовному учителю. Если даже несовершенное служение, все равно. Друг Махарадж достиг этого совершенства благодаря наставлениям Нарады Муни. Опять же, Гуру Татва, принцип Гуру. Мы все делаем несовершенно, потому что наша природа несовершенна. Что может быть? Но так или иначе мы через Гуру это делаем. Поэтому Кришна обращает внимание.
То есть, если стимул остается, что это нужно для Гуру, то это будет вдохновлять и дальше продолжать.
Мы видим, что преданные могут быть трансцендентны к некоторым вещам, даже, ну, как бы, в смысле духовным. Как во времена Прабхупады, когда они строили храм Джугу, Бомбей, сейчас знаменитый храм, но это было трудное. Трудная была процедура, очень, потому что там этот человек обманывал. Землю продавал, он был обманщик. Там была целая война началась вообще. И Прабхупада сказал, что нужно эту землю взять. И куда-то поехал. Ученики подумали, зачем через такие трудности лишь полетел? В конце концов, мы должны привязываться. Мы через такие сверху себе идти. Нет, Прабхупада, мы, наверное, отдадим эту землю. Прабхупада узнал, в гневе, приехал туда и снова начал этот процесс. Что землю взять. И тогда они не понимали, почему Прабхупада так сильно переживает, так прям гневается, в двойственность, как-то находится. То есть он больше всех учеников этого хотел. Ученики были трансцендентны. Они думали, ну, значит, Кришна не хочет. Вот и все. А Прабхупада прям схватился, вот мертвой хваткой за эту землю. Сказал, нет, он обманщик, я его накажу, и я стал мальчиком на лицах отеле, в конце концов удалился, вот человек умер, и все. Все решилось. Но это была схватка, она описывается. Жизнь Прабхупады, биография описывается, как это было трудно. Что только там они не делали. И полицию присылали, и присылок присылали, там, чтобы как-то вот этих преданных оттуда выгнать. И то есть нам нужно понять, что же гуру нужно в этой миссии, ради чего он здесь. Он к миссии больше привязан, чем ученик. Ученик привязан больше к майе и более трансцендентен к миссии. А гуру больше привязан к миссии и трансцендентен к майе. Поэтому гуру выглядит как очень привязанный на миссии. А мы не очень привязаны к миссии. Ну есть, нет, но. Ну от Кришны все зависит. А гуру очень пристрастен к этому. Чтобы больше книг распространялось, чтобы храмы строили, чтобы центры открывали, чтобы куркулы создавали, чтобы всех по общинам были, чтобы преданные приходили. И он об этом будет думать днем и ночью. Ну, вот и все, что нужно понять. Вот что важно для гуру. И мы знаем, значит, если гуру это делает, Кришна это нужно. так Кришна придет.
А как тогда до оскорблений не сорваться? То есть иногда просто он говорит, тебе уже пора как бы воспевать, а гуру говорит, а вот миссии, только миссии, проповедь. И он начинает бунтовать, что может быть гуру и не понимает этих трансцендентных вещей, что нужно с гопи там общаться во время.
Вот, мы об этом и говорили, про джугу. Синьки тоже могли говорить, главное танцевать с гопи, зачем нам с этим землем все связывать? Мы должны выполнить волю Господа Читания, распространиться на Кришну по всему миру. Вот в чем наш будет прогресс и успех в исполнении вот этой миссии, этого пророчества. Разве кто-то из нас может пойти танцевать с гопи? Мы еще недавно мясо глотали. Я извиняюсь. Вообще-то. Из какого мира мы пришли? И теперь вы решили потанцевать с гопи. Почему бы нет? Я уже 5, 8, 10 лет с одной Кришной, это очень много. Пойду-ка я в раз обиду. Нет, нужно быть осторожным. В каком-то смысле мы будем, как это называется в армии, пушечное мясо. Это в хорошем смысле. Это в материальном смысле очень плохо, а в духовном хорошо. Мы жертва. Наша жертва. У других преданных также будет своя жертва, у всех будет своя жертва. Но наша жертва сейчас распространяется на Кришну. Проповедовать. Это люди, если кто-то хочет устроить сейчас одно лично комфортно и спокойно. Когда я живу в Вриндаване, это же там беспокойство. Здесь хотите устроить комфортно и мирно сознание Кришны, ничего не получится. Знаете почему? Война идет. Вот вы на войне располагаетесь на поле битвы. Что будет? Руины останутся. Это не так. Нужно адекватно понимать, где мы, то есть не сходить с ума. А если вы тоже устал, и все, да, езжай в Вриндаву. Но оставляй тело там, все там спокойно. Там везде приятно, все, там нет войны. Это наш дом. Но здесь устроиться с комфортом преданно не получится. Нужно стать тогда материалистом. За комфорт просто нужно будет платить. Хорошие деньги. Здесь необходимо распространяться. Во время битвы нужно сражаться. Так идите, говорю.
А вот как быть, когда вот, ну, бывают такие периоды, что с ритма сбиваешься времени, ну, вечером не можешь уснуть там, и, ну, маршрут там или что-то, а утром встаешь, ну, мучаешься этим, ну, хотя бы там садхану соблюдаешь. Вовремя успеваешь и 16 кругов прочитать все, и на списании там. Ну все вовремя. Но вот утром и вечером вот это время у меня вот сбивается, и я это очень переживаю.
Почему сбивается?
Ну вот уснуть не могу порой это долго. Но я, конечно, могу читать, но с мандалой сесть. Но позднее встаю, мандала. И как направить мне это?
Не вижу никаких проблем у нас.
Периоды у меня такие вот бывают.
Никаких проблем.
Я не знаю,
тоже
мучаюсь, переживаю.
Я не вижу никаких проблем.
Да?
Придумали какие-то проблемы, переживайте. Нет, не видите проблем.
Может, само мне восстановится, какие-то вещи, что я там не знаю. Позднее вставать стал.
Слишком поздно?
Ну как угодно, в 6 там. Порой в 6, в 7, иногда в 5, в 6, в 7, вот так. Но это очень поздно.
Поздновато.
И поздно заснуть не могу долго иногда. Вот ворочусь. И вот как мне направиться, не знаю.
Может быть, вас кто-то упачкать должен? Попросите кого-нибудь.
Вот как это я, да. Батон не жил, прокупал. Меня как
не придумайте проблем.
Да?
Старайтесь пораньше. наблюдается такое явление, когда молодое поколение не знает старых, что они сделали и так далее. Это обычно бывает с теми преданными, которые, ну, малоизвестны, может быть, особенно пишут. Ну, такие яркие, внешние. Может, простое служение долгие годы было. И молодежь приходит, и, наверное, они могут не оценить. Ну, глупая молодежь. Зависит от природы человека, от его как бы условленности, гунами, какой он будет, насколько он будет яркий в этом смысле, в материальном смысле слова, конечно. Да, такое бывает. Прабхупада, однако, он не забывал учеников, которые что-то сделали, потом отошли, скажем, и он всегда говорил хорошо о них, что они много сделали в свое время. Ценил.
Сейчас это появление наблюдается, приходит старый тренер, ну, вот, скажем, тех 90-х годов, которые отошли, они приходят в храм, видно, что им просто не с ним пообщаться, они как бабы нападают, и те их не ценят. Они вроде бы хотят тоже уважение получить, и, в принципе, никто не обязан. Они выходят опять разочарованы.
Разрыв существует, разрыв. Это сложная вещь. Это переход, отход, приход в сознание Кришны сложен очень психологически для тех людей. Они очень ранимы и уязвимы становятся, придя в общество преданных. Как на них посмотрят, уязвимость сильная. Потому что был разрыв в отношениях с преданными. Они всему этому большое значение придают. Болезненно воспринимают любые взгляды, замечания, даже небольшие. Хотя и пытались сделать так, чтобы принимать их с большой любовью, с большим вниманием, например. Но почти никто не остается. Все равно эта память прошлого, она работает, и они не могут пережить так. Трудно. Однажды в Петербурге, а мне раньше сам приехал в Петербург однажды, тогда еще бы их расстроили каждый большой. Он сказал, что я приду на 2 дня, лекции давать не буду. То есть у меня особый момент. Я хочу встретиться с духовным братом, который уже давно с ним пришел нет в обществе. Но вот он с ним созвонился в Америке. Он сейчас где-то в Санкт-Петербурге по бизнесу. И согласился со мной встретиться через много-много лет на друзьями. И видно, он об этом сильное значение придал большое, чтобы этот брат вернулся обратно, сознание пришло врубали. И ради этого приехал в Петербург. Например. Ну, мы, конечно, там пару лекций организовали и так далее. Но он сказал, вот сейчас, вечер, он должен позвонить, никого ко мне не пускайте, я буду с ним разговаривать, потом мы пойдем туда, куда он скажет, чтобы я с ним встретился. Вот главное, чем я приехал. Этот друг должен был позвонить, это в 3 часа, по-моему, дня. В 2 или в 3 дня, может, еще раньше. А встреча, как и начали, ну, на вечер. Не на территории храма. Ну, ты, наверное, все зовут в комнату. Телефон, понимаешь? Вот телефон, все, привет. Будет звонок, скажешь, да? И тишина. И он сидит где-то с 12 часов, могут телефон. Никого нет, ничего нет. Ну хорошо, тишина вообще, ничего нет. Я уже захожу часов в 8. Или в 9, не помню. Уже ждать не можем. Или 10 уже час. Я отвечу открываю двери. Он говорит, что там вот сидит. Смотрит на телефон. Все это время смотрел на телефон. Так он ждал встречи, но он все равно не пришел. Очень трудно вернуться. Если был разрыв, то трудно вернуться. Им легче в какое-то вообще новое общество уйти, или в другом городе куда-то.
А трудно, потому что Кришна хочет какого-то покаяния от них, на которое они способны, или какое-то другое.
Им нужно признание преданным этим, признание. Но уже такое признание в том же качестве, как они раньше, не могут здесь быть. То есть обычно эти преданные были также какие-то уважаемые, в смысле, это важное служение. Приходят сюда, их не поставят на какую-то ту же самую должность внешнюю. С внешней точки зрения это очень трудно. Если вы были, скажем, царем, и вас понизили в должности, то вам легче застрелиться вообще. Поэтому президенты, которые в прошлом были основаны президентами, очень трудно войти в общество просто в качестве обычного преданного. Психологически сложно. Возможно, пройдет еще какое-то время, там поколение сменится и ситуация, да, меняется. В любом случае, время. Если вы потерпели какую-то неудачу, и все об этом знают, вы потом приходите, после этой неудачи вы чувствуете, что все на вас смотрят глазами, видят вас неудачника, спрашивают как неудачника, говорят, ну, отвечают как неудачнику, просад подносят как неудачнику. Во всем этом вы что-то уязвим становитесь. Во всем этом видите проблему. Поэтому лучше не отходить. Самое лучшее будет оставаться с ним.
Я хотела задать вопрос по поводу примера с Чурпо. Порой в преданном служении бывает так, что нужно чего-то добиваться с определенными усилиями и обращаешься к разным людям. И порой мне некоторые высказывают такое мнение, что вот вы на самом деле чего-то добиваетесь, какой-то цели, преследуете свои эгоистические желания, а вот Кришна вам показывает, что нужно как бы отказаться от такой настойчивости. Кришна не хочет, а вот вы настаиваете. И я хотела бы спросить, а где же критерий? Где мое эгоистическое желание, а где просто настойчивость в преданном служении? Потому что я же твердо знаю, что я именно хочу. И как раз я преданно вот этот пример Жучуху приводила, что, казалось бы, не всегда же все так легко складывалось, уж и вот Прабхупада, он же очень сильно боролся за этот Жучух.
Два критерия можно отметить здесь, на которые можно опираться. Первый критерий – это решимость, если вы видите решимость в ком-то. Вы подумаете, да, этот человек может это делать, он решит, имеет решимость, может, но этого недостаточно для решимости, нужно еще понять мотив. Второй критерий – преданность. Если вы видите решимость в человеке и преданность, то это его долг, то он может это делать. Любые трудные вещи может делать, если есть решимость и преданность. Если есть решимость, нет преданности, быть в беде. Потому что начнешь что-то делать. Но это будет проблема. Без преданности. Как только критерий уже неудачи, он становится человек. Если там есть преданность, то он может потерпеть неудачу, но он будет продолжать что-то делать другое при этом. Он не сломается человек. Просто может что-то другое еще делать. В конце концов, он не будет привязан, если есть преданность. Просто решимость, она привяжет его к деятельности. И неудача, она сломает ее. А если есть преданность, но нет решимости, тоже будет проблема. Он будет запутываться. Делать, не делать. Не хочу служить Кришне, не знаю, делать или не делать. Вот. Значит, решимость нет. Хотя преданность есть, он хочет. Желает служить Кришне, но не может решиться. Поэтому решимость необходима, что достаточно найти решимости, что он может довести до конца это дело, и преданность. В мотивах. Нужно пообщаться с человеком, чтобы понять его мотивы еще. Например, Гуру Махарадж мой однажды приехал в один город, и там один человек, когда-то он был знаком с преданными давно, и даже, может быть, жил в Ашраме, сейчас он богатый, и он вдруг пришел и сказал, хочу вам помогать, хочу построить храм, хочу то, хочу это, хочу то. Преданный, он такой сейчас богатый, и мы не знаем, как с ним общаться, такие деньги, какие проекты делать, и мы не уверены, потом не будут нас контролировать вообще. Сейчас у него есть решимость, но какая его преданность, мы не знаем. И они попросили Гуру Махараджа поговорить. Я не мог там разговаривать, но преданно рассказывает, что Гуру очень интересный, необычный. Что сказал сразу перед лицом Гуру Махараджа, когда увидел? Зачем ты собираешься это делать? Что ты хочешь? Говори сейчас. Сразу, мальчик, что хочешь? Ничего не хочу. Без того, что все, сдаюсь. Ну ладно, с этим еще можно поговорить, хорошо. Вот очень важно, что потом эти люди не вкладывают, и потом они привязываются, начинают контролировать, и начинается очень серьезная проблема в обществе. Контролируют, потому что просто их там деньги, и все. У них нет сознания Кришны какого-то, и квалификация особо их контролирует. Ну, сразу спросил, что хочешь, зачем? Напугал его сразу. Итак, если ученик подходит к духовному учителю и говорит, очень хочу делать вот это, очень хочу. А зачем Гуру спросит? Почему это? И он начнет объяснять, потому то, что у вас такая миссия, это для миссии, это то и так, я хочу так, чтобы было благо там. Ну, то это мотив, мотивы чистые. Делай. Все, решимость мотива, замечательно будет, все хорошо. Если ученик придет, говорит, Гуру, ну хорошо, что мне делать, так или вот так? И так хорошо, и так хорошо, и так плохо, и так плохо. Вот и такие стороны, если такие стороны, третьи стороны, четвертые, пятые, все просчитал вообще все это, всякие стороны, если что же мне делать? Потому что решимости нет, ничего делать не надо. Иди нахуй. Если в голове вот такая каша, иди нахуй. Рано еще. Все, должен как воин встать, все, я готов пить, я хочу. Тогда можно говорить, иди. Курма, я не знаю, идти бить, мне идти. Мне надо кажется, что пора, мне надо кажется, что еще нет. Сада еще тупая, может быть. Не знаю, так много можно оценить всяких обстоятельств. На любви сразу те, кто не жительный с ним, начинают предлагать разные варианты, спрашивать постоянно гуру, гуру сказать, делай, что хочешь. Или вообще можно что-то, ну, мало было. Ну, что-то простое делай. Но даже простые вещи, человек говорит с полной решимостью, это чистое преданное служение. Простые вещи, но с решимостью это делать. Что такое решимость? Мыть полы, хорошо. Простая работа. Но с решимостью вы не найдете много людей, кто это могут делать. Пример Прабхупады был очень яркий однажды. Когда в алтарной комнате в Матаджи пришла мыть полы, помните, ученица? Известный пример. То есть Прабхупада еще был на сцене, какие-то там были вопросы, несколько человек, она уже пришла и стала мыть полы. И он увидел, прекратил дальше. И он говорит, каждый день ты приходишь, что ты прекрасно моешь полы, но сегодня ты плещешься, как ворон в луже. Встал сам, хоть запчил там рукава, взял тряпку, вот так. Мочишь сначала себе, потом вот так, выжимаешь, все, утираешь, как ты раньше делал. Не пренебрегай. То есть решимость делать всегда хорошо. Всегда на высшем уровне, еще и лучше. Называется решимость. Решимость постепенно спадает. То есть духовный человек приезжает первый день, все очень решительно, все на высшем уровне. Второй день уже чуть-чуть меньше, 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 и все равно засыпает. Ну вот невозможно, я буду жить так с тобой решимость. Он вообще не спит, а я как я, не могу. А потом еще привыкает, а Гуру Махарадж живет с нами тут пошли. Это решимость. Это простые вещи, с решимостью, это чистое приятное служение. Что нужно еще? Всегда, когда мы активно действуем, всегда что-то будет такое говорить. Потому что, с одной стороны, люди будут что-то думать, с другой стороны, у нас также есть недостатки. Это будет взаимодействие, учитель. Всегда кто-то что-то скажет, неприятно. А кто-то хороший скажет. И то, и другое. На протяжении всего процесса. Я встречаюсь с духовными братьями, что они мне говорят? С моими друзьями, старыми друзьями. Они не говорят приятных вещей. Чуть-чуть говорят. Мы так всегда общаемся. Там снова мы говорим друг другу. Нам тоже мне что сказать. Наших не губные. Гуру Махарадж очень добрый. Ну, по нашим камням пока. Он очень добрый. Он деревянный с ними себе где-то даст. Технология еще больше. Вот есть друзья.
Кирхан очень скромные вещи говорит, как вот, у вас Кирхан тогда был, семинар был на вечер божества. Но иногда замечаю, что я не исправляюсь, а превращаю это в обучение. Как избежать?
Решимость, решимость. Только что говорили. Рутина означает потеря решимости.
Но иногда некоторые вопросы я обращаю только к ним лично. Ни с кем не могу решить какие-то личные свои такие сокровенные вещи. Но даже эти сокровенные вещи иногда я превращаю.
Это решение. При помощи решения ты можешь поддерживать свою деятельность на субботу. Одна ученица приходила к духовному учителю. Каждый день приносила ему красивый цветок. День принесла, он окажет благодарен. Второй благодарен. Третий день он сказал, почему этот цветок вялый? Нужно решить.
Откуда тогда взялась решимость? Личный вопрос.
Откуда взялась решимость?
Откуда же воспевать?
Если вы читаете историю о Друи Махараджи, уже получаете решимость. Если вы общаетесь, если вы читаете о Прабхупаде, его книги, уже получаете решимость. Общаетесь с преданными, более утвержденными, продвинутыми, вы уже получаете решимость. Очень много источников. Если вы каждый день повторяете внимательно свою груди, вы уже получаете решимость. Без решимости мы не можем повторять 16 год каждый день. Невозможно. Просто повторять Хари Кришна 16 кругов мы не сможем. Нужна решимость, чтобы улучшать процесс. Не улучшая процесс, мы потеряем к нему интерес на репост. 16 кругов. Решимость означает, что обретет квалификацию постепенно.
Даже, допустим, если не его это деятельность, допустим, каждый выполняется какой-то способен.
Не его деятельность, не его долг?
Ну.
Или его долг?
Ну, есть же, но вот, в зависимости от качества мы можем разной деятельностью заниматься. Вот, шатри,
Но у нас проще. Калау Шудра Самбавана проще. Мы можем все что угодно делать. Помогать чем угодно можно. Тут особой квалификации не требуется в нашем случае. Но это не так сложно в нашем случае. И если кто-то имеет такую яркую природу, то она сама себя говорит. Она сама себя говорит. Как мы сейчас смотрим Вишвамитру фильм. Там такое кшатри, там такое ярко выраженное что-то. Невозможно, никакие мудрецы не справились. Никакие наставления. У него такая природа была. Или Друг Махарадж, такая природа, что даже народа бы не становил. Кшатрийская. Это яркая личность. Она сама себя говорит. А если мы вот все думаем, где наше, где не наше, значит, делай, что попросим. Вообще не надо говорить. Кшатрия, Брама. Значит, делай, что говорят, и все. Все просто.
Вы сказали о важности классических бадов. Я, конечно, не знаю, что у других домохозяев можно лично просто. Вот, например, муж в храме каждый утро, да? А у меня утром все дни просили приготовить хогу, покормить божества, покормить божества, и чтобы когда он вернулся со всеми бадом, вовремя завтрак, и чтобы вовремя ушел на сам кирпин. А я в это время просто, когда готовлю и слушаю какие-то диски, какие-то лекции, разные духовные чтения. Но получается, что у меня же нет обсуждения Шримад Бхагаватам, получается, что я не могу прогрессировать.
Слушая лекции в одиночестве?
Готовлю на кухне, готовлю просто нет, вот так пообщаться, вот, ну, класс Шримад Бхагаватам.
Тогда можно прийти куда на махат или вечерний класс. Какое-то общение нужно. так вот каждое утро получается, как все нужно какое-то общение.
Это вы можете регулировать конечно свой разум, собственно.
Вы можете это делать. Опытные преданные, вы можете это делать. Должны знать, сколько раз в неделю и куда сходить, с кем пообщаться, что вас вдохновляет, что вас поддерживает. Не оставайтесь всегда на уровне неофитов, которые зависят целиком только от правил предписаний. Старшие преданные могут регулировать себя более самостоятельно, в соответствии с местом, временем и обстоятельством. Потому что неофиты лучше служить просто вашими. А они вообще не знают, как жить, не вашими регулируются духовные жизни. То старые преданные должны уже понимать, как это греха с кашами уже делать, скажем, в других обстоятельствах. Прабхупада был очень гибким, он находил для каждого способы все это решить. Поэтому он распространил его по всему западному миру, повсюду. То есть так, что свой разум применяйте. Самое простое жить вашими. Это для брамачари, брамачари может быть там какое-то время. Но если вы уже усвоили принцип саддхана бхакти, то давайте применяйте его согласно месту и обстоятельствам каждый. Начинается гид, он говорит, я не могу таких уважаемых людей пускать стрелы. Там как минимум уже уважение глубокое. Учителя, там, деды, там, братья, как я могу таких уважаемых людей. Но там только один Дурьотхана злобный. Его нужно наказать, но не можем ради этого столько людей уничтожить. И тогда Кришна стал говорить ему, что должен так же и для меня что-то делать, не только для всех этих людей. То есть мое желание, сражение должно быть все высшее желание. Выше его. Что выше, любой Богу, любой человеку? Здесь стоит вопрос. А Кришна говорит, ты любишь людей, ты скорбишь о теле, но они мои души на самом деле. Не от тебя бессмертные души. И ради меня ты можешь это сделать, чтобы они смирили тела, сейчас необходимо это. То есть там другая точка зрения, то есть трансцендентная. Кришна говорит, трансцендентная. Любовь к Богу трансцендентная. А человеческая любовь материальная. Маджуна имел материальную любовь так же, как родственников, но получил трансцендентное знание от Кришны, кто был его другом, трансцендентным другом. И преданные они любят Кришну, они внимательны к Кришне, к наставлениям, они уважают Кришну. Может быть, там нет еще такой према-бхакти у всех, высокой любви, это трансцендентная какой-то любовь гопи. Но преданные восприимчивы к этой любви гопи, к любви чистых преданных, они отражают это бхакти, они искренне. Нельзя сказать, что у них вообще нет никакой любви. Смешано сейчас бхакти смешано с материальными желаниями. Мишра бхакти, все, что называется бхакти. А об этом мы сегодня говорим, чтобы очищаться от этих ложных желаний материальных. Нужно иметь решимость очищаться.
Я
хотел
слушаю сейчас семинар от Бхакти Нидхана Свами, где он рассказывает о принципах вайшнавской среды. То, что есть как бы вайшнавская культура, да, а есть ведическая культура. И вот этот сложный переход, вот когда человек начинает чем-то заниматься, он может комплексовать, что просто взять, допустим, полы в храме, да, помыть. А он там объясняет, что многие люди, да, обладая какой-то простой природой, тем не менее могут вот этим брахманическим сознанием обладать. То есть они видят цель, что сама культура мытья храма — это брахманическое сознание, в принципе. И вот этот вот как-то комплекс, как вот с этим вот быть. То, что как бы преданные со временем начинают как-то стесняться этого естественного какого-то, ну, как-то вот обуславливаться. Потому что вначале все приходят и хотят что-то сделать, да, правильно, помыть там, без проблем, а потом уже как-то вот сложно становится. Почему это происходит?
Это вопрос сосредоточенности. Я не думаю, что преданные стесняются мыть полы. Сейчас любого преданного попросить старшим помыть полы, все в своем храме. Я так надеюсь. Любого можно попросить подойти, он помоет полы, правильно?
Я смотрю, кто попросит.
Я смотрю, кто еще попросит.
Если вы попросите, конечно.
Если гуру скажет, конечно, мы схватим на перегородке. То есть вы готовы мыть полы? В принципе, я не понимаю. Среди известного источника авторитетно. Конечно, нас просто не ценят, если мы даем лекцию, класс Бхагава, там нам говорят, теперь помой полы здесь, после себя. Ну, значит, моя лекция, ну, никуда не делится. Лучше мне больше не проповедовать. То есть всякие еще бывают такие проблемы. Вопрос сосредоточенности. Сначала мы приходим, у нас нет какого-то служения утвержденного, мы готовы все делать, поэтому мы делаем все, что попросим. А потом мы уже имеем какое-то свое служение конкретное, и сосредоточены на нем. А вы идете, скажем, в тортовый цех, он говорит, помой полы в алтарной комнате. Скажите, я вообще не сосредоточен, я иду туда. Я просто что-то сосредоточен.
А почему тогда некоторые считают, что ну, вот каждый на чем-то сосредоточен, да? И если кто-то другой на этом уже не сосредоточен, значит он уже никаким служением не занимается.
То есть не ценят другое служение?
Да, то есть вот если я что-то делаю, да, и вижу, что другие это уже не делают, то получается, что другие вообще ничего не делают. То есть вот эта связь, если я смотрю пуджаритель, да, и я никак с пуджарством не соприкасаюсь, то я этого не ценю, да?
Мне кажется, что он ничего не делает, крутится. Бесполезно, он вообще не работает, пробует двигаться. И менеджер реально заходит там отдельный кабинет у брамана. И менеджер там бегает туда-туда, там руководит там. Тут открывает дверь, брама такой сидит, читает. А, ты опять ничего не делаешь? Разные природы. Это означает, что еще есть тамас. В тамасе человек считает, что работа самая важная. Именно та вещь, которой он занимается. Это тамас. Есть такое, среди преданных бывает, кто скажет, вот распространение книг, все. Главное, распространение книг. Все остальное майя. Кто-то занимает фудфлайт. Надо накормить весь мир. Все, нужно остановить срочно, нужно накормить людей. Прекратите все. Вот что важно, я понял. Я тамас. Это разрушает отношения. Нужно отрегулировать эту жизнь. Кришна дает рядом, кто занимается киртаной, те, кто занимается фудфлайт, те, кто занимается пуджари в храме, те, кто читает книги, обучает, семинары проводит. Все, все важно.
Как это быть все равно отдаем предпочтение, как бы, когда ну, как более духовно развитый, да, человек. Мы как бы есть как бы административная структура, да, есть и духовная. И преданные они склонны больше как бы духовному, да, отдавать предпочтение природе. И вот тут возникает такой кризис, что есть просто отношения, да, ну как бы сказать, рабочие, да, а есть духовные отношения. И вот мы переносим зачастую, что вот видим какую-то недостатки, да, чисто вот по материальной деятельности. И переносим, что вот как вы духовно слабый и все как бы. Вот как вот это регулировать?
А здесь другая причина, если вот говорить это более точно и откровенно, тут причина не менеджмент и не духовности, а в отсутствии денег. Все проблемы, потому что вам просто не хватает денег. Дело не менеджмент и не духовности. У вас нет денег. Вы не можете поддержать то, что имеете. Поэтому вы начинаете всех нацеливать на этот принцип. Так, действуй, чтобы мы могли окупать это все. И ко всем предъявляются эти требования постепенно, потому что мы должны что-то предпринять все. Так, думайте, все. Так, значит, те, кто проповедует, должны приносить тоже деньги. Проповедуют, чтобы были пожертвования, собирать пожертвования, что мы должны поделиться. И все сводится к деньгам, деньгам, деньгам. Вот это является проблемой. Отсюда все эти недостатки менеджмента и проповеди. И политику. Это просто финансовая проблема. Пожар, долги, болезни, которые нужно немедленно решать. Они разрушат обязательно. Не пренебрегайте долгами. Разрушите отношения. Мы не враги друг другу, но долги все здесь разрушат. Финансовые проблемы. Пожар то же самое, болезнь то же самое.
Отношения нужно сохранять, да? И вот когда начинается большое беспокойство, то как бы надо максимум привносить, ну, позитивного, объективного, да? Но в то же время нужно уметь как бы показать реальную картину, да? И вот как это вот правильно делать, то есть чтобы...
Обычно в такой сложной ситуации советуется с высшим руководством, руководством GDC. То есть что же делать в этой ситуации, в такой сложной ситуации? Мы сами уже решить не можем, мы начинаем ссориться, не понимать друг друга, политика обостряется, то есть это проблема, может быть, раскол. Тогда нужно спросить высшее руководство. Нужно указать какое-то направление. Так выйдет из тупика. Это финансовый кризис. Вот и все. Но он серьезный.
А вот мы должны как бы, как сказать, прямо и открыто более-менее так честно друг друга как бы объяснять вот эти моменты, чтобы вот так вот без обмана, а просто вот с пониманием с каким-то, что каждый несет сейчас какую-то ответственность свою, да, и что ну как бы тут какие-то неприятные моменты высвечиваются, если мы сейчас вместе как бы усилия прикладывать не будем, то у нас как бы не
верно, будет. Верно. Мы можем хорошо сейчас говорить, как бы мир попытаться установить, все разъяснить, как бы сделать новую усилия, но какой решающий роль будет играть? Поступки, поступки. Кто сколько даст денег? Вот что сейчас будет важно. Дают деньги или не дают денег? Скажем, я что-то хорошо говорю, а деньги дают? Не дают. Какой смысл вообще слушать в этой ситуации? Нужны деньги. Понимаете, да, какая ситуация? Как мы сейчас не обсуждали, мы должны просто найти деньги и выплатить долги. Сейчас не время обсуждения. Сейчас время нужно найти и выплатить деньги и выплатить долги. А потом все обсуждать. Уже потом. Отладимся тут, можно все обсудить. Уже иметь этот опыт этих проблем и уже так взяться более ответственно, более осторожно. Руководство, так сказать, предприятие, служение установить. Сейчас эти слова нужно откликаться делом. Просто соберите деньги. Если каждый сейчас займется сбором денег, если вы хотите это место оставить, если вы хотите здесь все восстановить, соберите деньги и отдайте все долги. Все, что требуется. Если каждый в этом поучаствует, тогда вы сможете снова здесь что-то сделать. Все очистится. Все отношения, все очистится. Что каждый как раз не просто говорил, а реально внес вклад какой-то. Реально сделал какой-то поступок. Доказал это. А так мы ищем, кто должен заплатить. Кто виноват? Кто виноват? И все, что происходит сейчас. Мы ищем виноватого. Кто здесь потерял деньги? Кто выплатил долги? Кто усилил долги? И это никогда не кончится. Если мы даже всех этих расстреляем, то все равно мы не справимся с проблемой. Долги все равно останутся. Они просто на нас еще как бы после. Потом следующий нужно будет расстрелять, чтобы не справиться с долгами. И так это будет продолжаться постоянно, эта позиция. Сейчас нужно забыть первопричину. Кришна первопричина. Поэтому Кришна пока ушел отсюда. Дает нам возможность решить все на нашем понятном языке. Что Кришна она только на санскрите все понимает. Нам еще по-русски говорили. Вот такой выход. Чисто практический выход. Собирайте деньги как можно быстрее. И расплачивайтесь. С каждым днем напряжение будет увеличиваться. Потому что долг висит и увеличивается тоже. Но это очень неприятная и опасная ситуация.
Выплатить долги.
Зачем же больше стало защищать такой храм, где Божий? Вы же не садитесь в лодку, которая тонет. Большинство, приглашайте большинство, садитесь, пожалуйста. Тут весь храм, который будет вообще. Вы же не пригласите жить божества в таком храме, который идет на дно.
Не, дело в том, что храм разделен на две половины, и долг вот за этой половиной, вот за этой, он минимальный сейчас, 6 тысяч или 10 тысяч. А за той большой, очень огромный. Потом сюда божества как бы реально.
Нет, сначала будете все долги. Сначала нужно долгами рассчитаться полностью. Потом примет какие-то решения. Нужно прекратить всю политику, нужно просто сейчас побыть долги. Кто что может с миру по нитке. Пожертвования это будут или как-то бизнес какой-то делать, неважно. А потом собирайтесь и обсуждайте, что делать дальше. Сначала нужно дать долг, в любом случае. А потом уже решить, стоит ли дальше поддерживать.
Очень дорогая аренда, просто
сильная. Ну, долги нужно дать, согласны?
Наверное.
Или точно?
Я этим не занимаюсь.
Это наша репутация, сознание Кришны. Если мы не дадим долг, то мы потеряем репутацию.
Вот она говорит, вы этим не занимаетесь. Все проблема в том, что Кинчан сейчас этим вопросом занимается, да? И он клич клинул, что все... мог как-то помогал. И получается, что помогает в основном те, кто в храм не ходит вообще. А тот, кто ходит в храм, помогает, ну, как бы, наверное, 10%.
Попытайтесь, не знаю, как это, но нужно это сделать. Это необходимость просто. Это важно для каждого из нас. Считайте, с долгами можете аренду прекратить и сделать что-то другое. Разве это проблема? Кто запрещает?
Так и так хотят половину сейчас убрать уже, как бы все согласны. Половину убрать, что половину аренду.
Это не проблема, это не причина для ссор. Пожалуйста, можете сократить на помещение, сначала дать долги. А потом можете найти любые разные решения. Тут у вас есть старший преданный, также есть GBC. Проблем не будет. Проблема только долга. Все, что хотите. Можно сделать меньше центр. Можно даже построить на своей земле, если захотите. Без аренды это вообще замечательно будет. В Перми прекрасно с этим справитесь.
Просто уже решаете.
То есть это уже не является проблемой. Это просто мы ищем возможность. Новую возможность. Проблема долги.
А зачем сначала было? Вот в Красноярске так всех вдохновили здорово. Вы когда приезжали в марте, вы сказали, что все вот сейчас нужно бросить средства, чтобы, ну, всем сосредоточиться на том, чтобы достроить храм. И этот храм, он 3 года строился, и потом на открытии комендант храма сказал, что вот из того, что вот так читаем, человек сказал, то как бы за месяц было сделано просто нереально. Ну, как бы то, что до этого было нереально, и было сделано столько, что, ну, там смогли открыть храм вот, благодаря вашим словам, то есть и стали появляться просто люди, которые вот именно с вашей программой, они стали предлагать свою помощь. Какие-то серьезные люди, там, в костюмах, с деньгами и так далее. И такие вот...
Что они тут тоже сказать
нужно? Да-да.
Тут нет людей в костюмах.
Придут.
Тут все только в одних дырявых штанах.
Хоть
бы один в костюме был.
Да.
всякое бывает в жизни, но при этом здесь понимаешь, что нужно делать. Просто прекратите ругаться, ищите деньги. Не выплачивайте долги. Ругаются, просто замедляйте процесс выдачи долга, просто не хотите давать деньги, потом говорите. Все ждут, тоже заплатил платить, тоже заплатил. Агинчану, ну вот, хорошо, сюда волк. Прям лично. Нашелся один. Ну, я думаю, ему тоже это не так просто найти все эти деньги. Он старается, слышишь, собирает деньги. Да. Я его знаю как самого бескорыстного человека вообще.
Такой
не только в Перми. Один из самых таких людей в этом плане, вы можете гордиться. Так что помогайте. Но все в карман не положит никакие. То будьте уверены. Помогайте, выплачивайте долги. А дальше примите любое решение, какое вам по душе будет. Меньше, больше, строится земля и так далее. В разу я буду. Да, на Харинаму уходите с большим.
Ой, я буду
продолжать. Да, вы,
говорит, мне надо давать, а не туда.
Сейчас все, погашение долгов. Все, все направлено, погашение долгов. В этот раз не было никаких публичных программ в Перми, не попросили с преданными больше здесь общаться. Но наверняка есть влиятельные люди в Перми, также социально развитые, экономически развитые, друзья Кришны есть, так что помог вам. Разве? Есть. Да, собирайте. Быстро только собирайте. За неделю нужно собрать все деньги. Сколько долг? Не так много.
Два-то нет еще.
Не так много. Это рубли же, доллары. Но это не так много. Вас здесь 30 человек примерно. Разделите 2 миллиона на 30 человек. Вообще копейки.
Надо посчитать.
Потом
мы не тем занимаемся.
Это не проблема для вас, как вы думаете. Вы создали проблему в уме. Было бы желание, предприимчивость, решимость, и вы найдете сейчас за неделю, ну, львиную долю вы найдете. Один человек там тоже найдет. Здесь тут бизнесом занимается, деретесь с них деньги, если вы будете сами это делать, вы легко деретесь деньги с кого угодно. И все это вы бросите и все, и погасите, пожалуйста. Потом соберитесь вместе, приготовьте пир хороший, и вместе поговорите, что делать дальше. И быстро примите решение. Урезать в аренду, или вообще ее ставить, или как дальше быть. Разберетесь. Вы самый предприимчивый дядька вообще была. Что случилось с вами? Вас обуяла жадность, что ли? Все деньги отдайте, и все сейчас надо уходить. Это же наше движение, наше общество. Мы все от этого зависим. Все мысли выбросите, просто долги. Смотрите цифры, чтобы оно уменьшалось. Все. Остальное не важно. Кришна, мы довольны.